кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Целая серия документов подписана российским руководством, практическое воплощение которых, как следует, призвано сделать устойчивее в целом российскую экономику к разного рода кризисным явлениям, ну и, разумеется, отдельные ее секторы. Плюс Китай комплиментарно высказался об энергетическом сотрудничестве с Россией. Разберем все в деталях. С нами на связи экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния с 7 до 10% ВВП. И это призвано увеличить ликвидную часть, собственно, этой копилки на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры, поясняли ранее в Минфине. У меня один вопрос. Мы готовимся к кризису, и что это даст на практике?
Ну, смотрите, вопрос правильный. На самом деле, каждый раз, когда у нас начинают увеличивать резервы Минфина, то разговоры начинают идти действительно о двух вещах. То ли мы действительно готовимся к какому-то росту благосостояния и готовы накопительным образом его формировать, то есть настолько все хорошо, что мы готовы, что называется, копить жирок. Либо, наоборот, полная противоположность, все настолько плохо, что нам срочно нужно формировать какие-то резервы, потому что мы ждем какого-то армагеддона, и эти резервы вот нам совсем, прям совсем срочно, очень сильно понадобятся. Как правило, вот такие действительно серьезные перестановки в структуре резервов минфиновских, они наступают либо в первом случае, либо во втором. И редко они происходят, когда у нас все, так скажем, ровненько и без особых изменений. Поэтому вот на выбор, как говорится, слушателей, кому что больше нравится, давайте верить, что у нас либо все очень хорошо, либо все очень плохо. Но я вам скажу так, что, наверное, все-таки второе, к сожалению, потому что очень сильно волатильные рынки были в последние полгода. Мы видели взлет нефти, и уже начали говорить крупные банки о том, что не ровен час, и мы уже видим снова $100 за баррель. В итоге мы их не увидели, нефть начала падать, американцы начали выпускать на рынок резервы, нефть еще просела, и, в общем, похоже, что мы действительно по энергоносителям скорее больше в период волатильности входим, нежели в период какого-то устойчивого роста, и здесь действительно нужно правильно позиционироваться, то есть накапливать деньги в резервах, когда нефть высокая, и, соответственно, выпускать эти резервы, когда нефть низкая. Соответственно, здесь мы упираемся во все тот же злосчастный прогноз по нефти. Вот текущая нефть по 73, насколько мы ее можем считать высокой? Ну, видимо, Минфин считает, что достаточно высокая для того, чтобы сейчас этот жирок поднакапливать, с тем, чтобы потом он давал нам возможность демпфироваться, если вдруг она упадет снова до 35.
Да, Владимир Юрьевич, тут же еще одна новелла, которую хотели обсудить с вами, что называется, тезисно. Путин подписал закон, который исключает с 23-го года получение субсидий и бюджетных инвестиций российскими компаниями, 25% и более капитала которых принадлежит владельцам из офшоров. Сейчас на эту историю могут претендовать компании, которые на 50 и более прямо или косвенно принадлежат лицам, зарегистрированным в офшорах. Но, с одной стороны, кажется, что это, в общем-то, логично. Деньги должны расходоваться туда, где, собственно, российские бенефициары, по большей части. Но у меня почему-то есть ощущение, что все-таки остаются лазейки.
Но, вы знаете, на самом деле, я вам скажу так. Вот по моему глубокому убеждению, эпоха офшоров осталась в прошлом.
Все-таки.
Она закатывается. Офшоры сейчас стремительно теряют популярность, в том числе и у бизнесов. Одна из главнейших причин, почему они теряют популярность, офшоры, это введение универсального налога, который имплантировала госпожа Джанет Йеллен на специальный вояж в Европу, для этой цели делала пару месяцев назад. И все европейцы, разумеется, проголосовали единогласно за введение такого универсального налога. И теперь компании, где бы они ни находились, они обязаны в американскую копилку отчислять определенную мзду. И в этой ситуации суть офшоров, она как бы размывается. А теперь уже эти офшоры при таком количестве ремарок и сносок перестают де-факто быть теми офшорами, которыми мы их помним по славным добрым 90-м. И еще один момент, что сейчас бизнесы достаточно активно включились в перевод неких средств защитных в криптоактивы и формируют, мы это видим даже на примере крупного бизнеса, институционалов, по многим чертам криптоиндустрия начала все больше замещать вот эти неблагополучные офшорные истории. И если уж говорить о деньгах, которые реально хотят скрываться, и о тех лазейках, которые вы упомянули, то скорее эти лазейки вообще не находятся сейчас в плоскости офшоров, я так думаю.
Понятно. Владимир Юрьевич, еще одна история с документами. Мы вот сейчас как раз и разберемся, анонсированными в начале программы. Подписан закон, согласно которому с 2022 года повышается НДПИ на железную руду, коксующийся угол и калийные соли. Ну, наверное, таким образом бюджет хочет получить больше денег дополнительных. Там достаточно много узкопрофильных отраслевых позиций, мы просто не будем в них углубляться. Но все-таки, тем не менее, посыл, который, собственно, в общем, преследует правительство, это сугубо бюджетная история?
Ну, смотрите, эта история тянется уже, наверное, если не год, то добрых полгода, это точно. Инициатива исходит от члена правительства, от вице-премьера Белоусова, который встретился еще полгода назад с нашими металлургами и с производителями угля и сослался на то, что они в предыдущем периоде получили сверхдоходы по мере выхода глобальной экономики из рецессии, когда цены на эти товары начали резко расти на международных рынках. При этом рубль еще был очень слаб, и поэтому, соответственно, они платили рублевые расходы очень низкие, но при этом зарабатывали долларовую прибыль очень высокую.
И тогда же было объявлено, что эти компании будут платить достаточно серьезную экспортную пошлину, после чего акции этих самых публичных компаний резко-резко начали падать.
Там не совсем было полностью, что они экспортные, там был так называемый налоговый маневр.
Ага.
И мы увеличили экспортную пошлину, снизили НДПИ, то есть там на самом деле
целый был комплекс.
Налоговый маневр, который долго тоже обсуждался разными металлургами, и там и господин Шохин тоже принимал участие, председатель промышленного союза промышленников предпринимателей. Там много, знаете, на самом деле слов было сказано и за, и против. Но вывод был такой, что правительство было непреклонно, что сверхдоходы имели место быть, и эти сверхдоходы, как бы они не являются следствием более эффективной работы наших производств, предприятий, а посему они, ну, как бы сказать, что надо делиться. Опять же, еще раз, понимаете, это очень такой, скажем, непопулярный, да, шаг. Наверное, большинство аналитиков рыночных вряд ли его поддержат, хотя, но с другой стороны, надо понимать, что у нас своя была история пандемийная, у нас не было инфраструктурных программ, там, многомиллиардных, которые мы расходовали и тем самым повышали, там, занятость населения и так далее. Поэтому у нас, скорее, в большей мере, система распределительная, а для того, чтобы что-то распределять, нужно, чтобы что-то поступало. Поэтому при всем при том, что я еще раз повторюсь, это не очень популярная мера, но надо понимать, что мы сейчас будем в ближайшее время, пока, наконец, не выйдем на стабильную траекторию постпандемийную, будем искать места, где можно изымать что-то для того, чтобы можно было распределять. И одним из этих мест, к сожалению, оказался металлургический сектор и сектор угольного производства. Поэтому то сегодня было фактически узаконено то, о чем переговоры велись уже, наверное, больше полугода.
Понятно, доступно объяснили. И я предлагаю погрузиться в третью историю. Это сотрудничество России и Китая. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, который отметил, что стороны добились выдающихся результатов в области энергетического сотрудничества. Там многое было сказано. Отмечено, что этот сектор является важнейшим направлением сотрудничества и так далее, и так далее. Просто я пару цифр нашел и вспомнил. 82 миллиона тонн – это показатель экспорта сырой нефти в КНР из России. И цифры, на которые, собственно, две страны должны выйти в объеме товарооборота – 200 миллиардов долларов к 2024 году. Скажите, пожалуйста, а чем еще вот дополнять вот это самое энергетическое сотрудничество, каково составляет 1/3 от всего товарооборота? Чем еще внятно дополнять и иллюстрировать?
Ну, смотрите, я здесь не смогу быть оптимистом, потому что Китай – это мировой конвейер, который производит все, начиная от иголок и заканчивая автомобилями и самолетами. У нас, кстати говоря, между прочим, совместное предприятие с Китаем по производству летной техники, так что вот это, можно сказать, один из ответов на ваш вопрос.
Да.
Но в целом, помимо сырья и помимо вот Китая, например, сейчас наш уголь энергетический сильно потребовался ввиду именно выхода экономики из пандемии и резкого роста производства, соответственно, им необходимы энергоносители. То есть вот такая еще история есть, неожиданная, на которой, может быть, заработает немножко тот же Интеррао и Нечел. Но в целом это, конечно, в первую очередь сырье и энергоноситель, не потому что нам нечего предложить, а потому что Китай – это мировой конвейер, и нету смысла Китаю еще что-то покупать, помимо всего того, что он делает и успешно экспортирует и в ближние, и в дальние зарубежья. Но я еще хотел здесь один момент упомянуть, что все-таки нефть и газ Китаю очень сильно нужны. И я так понимаю, что это действительно очень серьезная потребность Китая. По одному лишь примеру, вот на прошлой неделе США стали выпускать свои стратегические нефтяные резервы, и Байден призвал все крупнейшие страны последовать их примеру для того, чтобы, как он сказал, сбить накал на рынке нефти и понизить цены. Так вот, я могу сказать, что Китай не последовал этому примеру, и Китай даже не стал комментировать, потому что он сказал, что, собственно, своя рука владыка, ну, мы, как это было слово такое английское, non-committal, как, по-моему, Рейтер написал об этом. Non-committal значит, что у нас нету договоренности и нету никаких обязательств по поводу выпуска наших резервов. То есть Китаю нужна нефть, он не будет эти резервы выпускать на рынок. Ну, и для нас, в принципе, это неплохая новость.
Ну, разумеется, да. Получается, все-таки Китай диктует то, что ему, соответственно, нужно поставлять, и будет и далее диктовать. И в этом, наверное, нет ничего такого сенсационного, что Россия будет экспортный профиль в Китай иметь сырьевой.
Ну, а что мы... Ну, понимаете, вот давайте говорить. У нас есть сотрудничество по космической программе, у нас есть сотрудничество по разработке нового авиалайнера трансатлантического. У нас есть какие-то образовательные совместные проекты. Ну, их вряд ли можно считать экспортом. У нас есть экспорт продовольствия, та же самая свинина. Вот как-то так. То есть, ну, мы не можем конечную продукцию поставлять в Китай, которую мы производим, потому что Китай в ней, ну, он не то, что не нуждается, но у него есть своя подобная же продукция, и если он будет эту продукцию от нас, например, какую-нибудь мебель, предположим, может теоретически же покупать в России достаточно приличную мебель, но он сам свою производит. Китай достаточно протекционистичен в данной ситуации.
Ну, то есть добавленную стоимость логично, конечно же, у себя и оставлять, правильно?
Ну, да. Если какие-то движения будут встречные, то теоретически мы можем набрать приличную корзину finished goods, товаров конечных, которые мы производим, для того, чтобы мы их могли экспортировать в Китай. Но это должно быть какая-то взаимная договоренность, это в большей мере будет акт дипломатическом, как, я не знаю, сказать, акт взаимной симпатии, потому что какой-то критической нужды Китаю брать у нас вышеозначенные finished goods, товары конечные, произведенные, у него нету.
А вот когда появится повод об этом, мы с вами непременно поговорим. Спасибо, Владимир Юрьевич. С нами был на связи экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рыжанковский.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.